Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Постигаем наше «Я». Нам всегда казалось, нам говорили, что «Я наше» – это ответ на фразу такую «Ну, покажи свое «Я». И человек становился сценаристом, режиссером, в частности, я, большим специалистом в чем-то, ученым. И мы все время думали, что это вот это и значит наше «Я». А на самом деле это совсем не так оказывается. Оказывается, что «Я наше» – это попытка и возможность выйти из себя и вдруг ощутить вокруг мир полный любви и добра. И оказывается, что «Я наше» – это вот эта частичка, частичка этого абсолютной любви и добра в нас. Итак, мы продолжаем серию наших передач о Пятикнижии или о Торе. И, как всегда, с нами в студии доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Наш инструктор, проводник, ну и мой учитель. Скажите, пожалуйста, мы сейчас путешествуем с Авраамом.
Да.
Но вопрос первый я какой хотел бы задать. Вот такой. Есть такая фраза, странная для многих, что человек за свою жизнь, я перевожу с иврита, человек за свою жизнь должен написать книгу Пятикнижие или Тору, должен написать ее. Uh-huh. Ее написал Моисей или Моше. Uh-huh. Почему говорится, что каждый человек за свою жизнь должен написать эту книгу? Звучит странно, если прямо воспринимать это.
Ну, прямо воспринимать мы ничего не можем, потому что говорится не о нас. Тора говорит не о нас, она говорит о человеке. Человек – это тот, кто прошел полностью весь путь, который предназначен каждому из нас пройти, то есть в течение многих-многих кругооборотов жизни. Постепенно себя ощущая, осознавая, развивая, достичь такого состояния, когда он поднимется из вот этого уровня животного, нашего сегодняшнего состояния, когда он занимается своим животным телом и в этом состоянии живет. Я не хочу ничего плохого здесь говорить, ни о ком, и ни в коем случае не утрировать даже эту нашу жизнь. Это наша жизнь. Заключается она в том, чтобы все-таки в течение жизни прийти к такому состоянию, когда мы захотим, будем вынуждены под влиянием внешних факторов и внутренних возбуждений, таких побуждений, начать подниматься. То есть заниматься не только нашим благоустройством вот в этих вот условиях, которые мы называем наш мир, а когда мы пожелаем подняться на другой уровень, то есть войти в ощущение вечного состояния и в нем существовать. И тогда, естественно, наше существование в этом мире, мы будем его поддерживать, но в том именно образе, виде, в котором оно необходимо для того, чтобы проникать и дальше захватывать все большую область существования в этом раскрывшемся нам объеме, вечном, совершенном. И так человек начинает вдруг ощущать его и в него входить. Вот о том, чтобы войти в этот объем, начать его ощущать, в нем существовать, захватывать как бы его, адаптироваться, отождествлять себя с ним. В этом заключается наша суть нашего развития, суть нашей жизни, ее цель. И об этом говорит Каббала, как это сделать.
И это и называется написать книгу?
Это и называется написать книгу. То есть пройти весь этот путь своей трансформации из этого человека в этом мире, который существует благодаря всяким своим этим эгоистическим маленьким желаниям, пища, секс, семья, зависть, ненависть, богатство, слава, власть, знания. Вот удовлетворять все время вот эти вот свои все эти побуждения, вместо этого приподняться над ними и заняться проникновением в этот высший мир, в это высшее состояние. Об этом говорится в Торе, и Тора дана как инструкция для этого дела. Сказано, я создал эгоизм и создал Тору для его исправления. Что значит для его исправления? Не исправлять эгоизм, приподниматься над ним. То есть эгоизм нас все время толкает обратно, тыкает нас обратно, как, знаете, щенка в его миску, да, носом снова в эту нашу жизнь. А Тора дана для того, чтобы, если человек правильно ей пользуется, то она его начинает приподнимать, она начинает его проводить сквозь завесу этого мира в другое измерение.
На чем пишется эта книга?
Человека. Это пишется на сердце человека, так и сказано.
Что это значит?
Кто фальлуах рибейха. То есть напиши на своем сердце. Сердцем человека называется совокупность всех его желаний. И поэтому, когда человек начинает действительно сердцем, со своими желаниями, управлять ими, пытаться над ними возвыситься, приподняться и начать по-другому ощущать мир, тогда он начинает, в общем-то, выходить за рамки своего сердца, и вот на его внешней оболочке он начинает писать.
Что за чернила используется, интересно?
Кровь.
Кровь? Можно так и сказать, что это кровью пишется на сердце.
Кровь вообще это не самая высшая субстанция, конечно. Вот. Кровь это от слова дам, от слова домем. Это самая низшая субстанция.
Домем это в переводе.
Домем неживая.
Неживая.
Да. Хотя она движется у нас по
капиллярам, венам.
Но она неживая, потому что это так же, как вода. Хотя, говорится, живая вода. Она дает жизнь, кровь дает жизнь, сама не обладая этим свойством, будучи неживой субстанцией. Так вот, то же самое здесь. На самом деле пишется светом, то есть лазерным пером как бы. В наше время можно дать такие примеры. Да, вот так пишется.
Скажите, пожалуйста, вот в тот момент, когда Моше писал эту книгу, или Моисей, Моше будем говорить.
Это египетское слово. Дала ему это имя дочка фараона, звали ее Батья, которая нашла его в Ниле и надала ему имя Моше, потому что она его вытащила из этого.
Это слово лимшох.
Лимшох, да. По действию, в принципе, все имена естественные, природные, которые раньше давали люди, и на сегодняшний день они у нас остались вообще и в обиходе вообще, в общечеловеческом. Они все происходят из каких-то действий, из каких-то особенностей, каких-то свойств природы. Или это волк, медведь, там лиса, заяц, неважно. Мы такими именами называли друг друга. Или каким-то действием особенным.
Мы сегодня на утреннем уроке сказали такую фразу, что как бы пишущий вдруг проникает как бы в образ Авраама, становится Лотом.
О, это обязательно. Это человек, который пишет, на себе пишет Тору, то есть проходит все эти состояния, которые там написаны, то он вживается в эти образы, потому что то, о чем говорится в Торе, не говорится про людей, говорится о ступенях, когда, как человек должен себя развивать. И вот он проходит эти ступени. Мы прошли Адама.
Мы прошли Адама, Ноха.
Ноха, теперь мы дошли до Авраама. Да. Кстати говоря, там пишется о многих этих великих, которые были от Адама до Ноха, 10 поколений каббалистов.
Да, там да,
большой список. Да, и 10 поколений от Ноха до Авраама. Это были очень серьезные ступени, которые человек должен пройти. Но мы их не так, в общем, обговорили.
А вообще можно оговаривать почти каждое имя, да?
Конечно, это совершенно новое духовное свойство, которое человек входит, живет в нем, и тогда он называется этим именем. И тогда он может писать от этого имени. И потом следующее имя, и потом следующее имя. То есть следующая ступень. Он так вживается в каждый образ и проигрывает в себе абсолютно все.
А движение обратно возможно? Я могу сейчас быть, грубо говоря, Авраамом, через мгновение Ноахом?
Так конечно, быть, да, да.
Каким
да,
образом?
От корня души человека. Стадии, которые он проходит, они могут быть не обязательно последовательные по Торе, потому что у него есть, может быть, какая-то своя определенная миссия в общем собрании душ. Если я в общем собрании душ отношусь, допустим, как если взять тело человека, к легким или к сердцу, или к какому-то еще органу, значит, у меня своя определенная цепочка моего исправления. И поэтому я прохожу одни состояния более выпукло, следующие более скрыто. Я их все прохожу. Но некоторые я прохожу в таком скрытом состоянии. То есть я как бы даже их не чувствую. Они проскакивают внизу, ниже даже моего, может быть, осознания. А некоторые очень глубоко и очень длительный такой период занимает во мне их осознание, ощущение, исправление.
Так и в Торе точно Авраам занимает достаточно большое место.
Тора рассказывает в общем о всей системе Адама, которая включает в себе все души. Адам просто является источником, а потом уже рассказывается о его развитии. Вот. И поэтому Тора рассказывает в общем. Но человек каждый проходит все эти этапы, есть такие этапы, которые более выпукло длительно, а есть такие, которые скрыто.
Понятно. Давайте потихонечку двинемся дальше по нашей этой главе, которая называется «Лех Леха». Мы ее определили как «иди, иди» или грубее «иди отсюда».
Да, «пошел вон».
«Пошел вон», сказал
творец. На самом деле, в рамках наших бесед мы не можем употреблять каббалистические термины.
Ну нет, мы потихонечку.
Да, но трудно, потому что «иди отсюда», из этой земли в другую землю, имеется в виду «иди отсюда», из этого желания, в котором ты сейчас находишься, ты находишься в огромном эгоистическом желании. Ты должен идти в желание такое, которое будет связано с альтруистическим побуждением. Потому что если ты останешься в этом желании, ты не можешь себя реализовать. Ты должен подняться из места, которое называется Вавилон. Это чистый, огромнейший эгоизм, где люди пытались построить башню до неба, где они не понимали друг друга, где царствовал Немрод, где весь этот эгоизм человеческий выпукло так в своем зародышевом, естественно, состоянии, но очень грубо так и прямо откровенно себя, так сказать, показывал, проявлял. Иди в такое место, как бы, поднимись до такого уровня, где ты будешь работать только с тем своим желанием, с теми своими желаниями, с их совокупностью, с такой, когда ты сможешь относиться к людям с любовью. Так вот, иди с этого желания, поднимись на следующий уровень. Вот эта разница между Вавилоном и землей Израиля, как указывается Аврааму, то есть человек, когда он находится в состоянии Вавилон, еще Авраам в Вавилоне, и когда он должен подняться, используя свои эти свойства, развивая в себе свойства отдачи, подняться до уровня земли Израиля.
Это значит, иди отсюда.
Иди отсюда, да. В этом заключается весь уход.
И куда же он пошел? Вот написано так. «И прошел Авраам по стране этой, до места Шхема, до Элон-Море, а кнаанеи уже были тогда в той стране. И явился Бог Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я эту страну. И построил он там жертвенник Богу, который явился ему. И двинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеля, и раскинул свой шатер к Бейтелю западом, а к Аю востоком. Там построил он жертвенник Богу и призывал имя Бога. И странствовал Авраам, направляясь все дальше к югу».
Да. Идет то есть такое... он проходит свои желания, не говорится о географии. Он проходит все свои желания. Бейт-Эль, Ай, там, Гай и так далее. Вот,
Шхем.
Шхем, да, Шхем это в начале еще. Вот. Причем все эти места заняты уже эгоистическими народами.
Вот это и кнааны, это
да, есть. Кнаан, это клипа, это самый большой эгоизм человека, который потом проявляет себя еще больше. Вот. Но иначе бы Авраам не смог бы войти в эту землю, если бы в ней было уже, то есть в это желание, если оно проявилось бы ему как желание отдачи, любви, он еще к этому не готов. Он постепенно должен трансформироваться, подняться до этого уровня.
И поэтому его водят, да?
Поэтому его водят. Притом жертвенник. Что значит жертвенник? Жертвенником называется, когда ты отрываешь от своего эгоизма и исправляешь какое-то свое желание на отдачу, с получения на отдаче. Что вот сейчас я могу еще больше внимания уделить отдаче, еще больше прочувствовать другого вместо себя. Это называется жертвенником. И вот поэтому на всех этих уровнях желаний, которые он проходит, Шхем, Ая, Бейт-Эль и так далее, когда он проходит эти состояния, он везде их исправляет в себе. Все эти желания.
Жертвенник это, в принципе, больно. Это, как бы вы сказали, от себя отрывает.
Естественно.
Поэтому это
причем
мясо, кровь. Это
да,
вот
причем
это...
жертвенник, это называется вообще... само жертвоприношение называется курбан. Курбан от слова коров, приближение к Творцу. То есть это не имеется в виду зарезать какое-то животное, его поджарить и съесть. То, что физически так
или
изображается.
На жертвенник.
Да, но это то же самое, да. Это положить на жертвенник, это значит жарить на углях. Это, в общем, очень приличное занятие, да? Не такое уже, но отвратное для нас. Но имеется в виду, что человек свое желание раскрывает как эгоистическое. Он сначала раскрывает в себе эгоизм, только ощущая себя эгоистом, злым, раскрывая в себе свойства, которые можно исправить. Только тогда он вообще может строить жертвенник. То есть, принося вот это раскрывшееся в нем свойство в исправление, в жертву, и исправляя его на отдачу.
А то, что он так
то есть всегда, я хочу подчеркнуть здесь, всегда он сначала чувствует себя в состоянии злом, эгоистическом, животным, низком.
Свою вину чувствует.
Да, естественно. Как низкий человек, желающий все для себя. И это раскрывается ему, и только после этого он тогда может построить жертвенник, иначе нет ничего. На основании чего он будет приближаться к Творцу, если в нем не будут раскрываться его противоположные свойства.
Человек испытывает боль при этом?
Нет.
Нет?
Нет, он наоборот, он испытывает радость, когда ему раскрываются вот эти противоположные свойства Творцу. А на основании чего? С помощью чего? С помощью какого средства он может приблизиться к духовному, если в нем не раскроются его противоположные свойства? Именно раскрытие противоположных свойств, приподнимаясь над ними, принося их в жертву, то есть исправляя себя, таким образом он идет вперед.
Но ведь для того, чтобы почувствовать, какой я должен, какое-то раскрытие мне должно быть, правильно?
Да, обязательно, естественно.
То есть я напротив чего-то стою?
Против Творца.
То есть раскрытие происходит.
А этот Творец его туда и направляет. Он и говорит, иди и начинай исправляться.
То есть человеку сначала должно быть раскрытие.
Раскрытие, оно тайное, оно не может быть явным раскрытием, потому что в человеке нет этих свойств, чтобы он увидел в себе этого Творца. Я могу увидеть в себе Творца свойство отдачи, если оно во мне существует. А если оно во мне не существует, как же я его увижу? Так что значит Творец говорит Аврааму, иди?
Что?
А вот как у человека, у любого из нас, возникает вдруг желание, вот толчок, я должен идти, я должен идти вперед, я должен что-то делать. Вот это Творец и говорит тебе, иди отсюда в другое свойство, на другой уровень. Оно для тебя уже готово.
И это можно сказать, что это раскрытие какое-то?
Конечно, это раскрытие. Это ощущение внутренней потребности, давления такого. Конечно.
И был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет пожить там, ибо тяжел был голод в той стране.
Да.
Идет дальше, Творец гонит его, сошел, значит, спускает его в Египет.
Ибо еще больше эгоизм.
Что значит голод?
Голод, то есть он не может себя наполнить. У него есть свойства отдачи какие-то определенные. Он уже исправил себя до определенного образа. Он уже ощущается это свойство как свойство высшее. Поэтому Авраам считался очень почитаемым как бы человеком, как Тора описывает.
Да, дальше об этом говорится. Большим богатством он двигался.
Богатством имеется в виду, это все духовное, это не физическое, конечно. Ну, это надо все переводить, трансформировать в духовные образы. Так после того, как человек достигает вот такого состояния, когда, в общем, он постиг свойства отдачи, а что дальше делать? То есть я приподнялся на такой уровень над своим эгоизмом.
Тупик.
Да, тупик. Я просто хороший человек. Ну, а что с тебя возьмешь? Ну, и хороший ты. Ну, и дальше что? Божий одуванчик.
Ну, и дать ты ничего не можешь. Да.
А как дальше идти вперед? И здесь возникает тогда у человека голод. Я хочу что-то давать другим, а что я могу дать?
Вот это вопрос возникает.
Да,
такой.
Тот, кто взять не может, что он может дать?
Ну.
И тогда ему следующее указание дается. Спускайся в Египет. То есть ты должен спуститься в свое эгоистическое желание, такое, которое тебе ни разу не раскрывалось. Это не то, из которого ты убежал из своего Вавилона, что ты над ним приподнялся и зашел на следующий этап духовный. А сейчас вот вавилонский уровень, приподнялся над ним, а сейчас ты должен спуститься ниже прошлого вавилонского уровня, намного ниже. То есть это ты спускаешься в желание, которое называется фараон. Фараон – это человек, раскрывает в себе. Это всепоглощающее свойство такого эгоистического желание насладиться, насытиться, всем управлять. Это свойство вечного эгоизма. Поэтому они даже смогли в то время, египтяне, делать как бы из себя вечных. Мумии. Мумии, да. То есть преклонялись перед телом настолько, что могли делать его, в общем-то, вечным. Смотри, что они строили. Причем с какой...
Навечно.
С каким знанием, с какой энергией с каким знанием астрономии они строили эти пирамиды, вычисления эти все. Ведь это невозможно сделать. Сегодня еще, я не думаю, что возможно сделать пирамиды. Это же все вот эти вытесывания камней, подборы всего этого, чтобы строить вот такую штуку. Это я слышал от людей, ну, от специалистов в области строительства. Они говорят, что это и на сегодняшний день практически загадка, как это сделано. Как можно было управлять таким строительством? Как можно было вычислять вот эти ходы, эти лабиринты, все, что есть внутри пирамиды?
Все, чтобы сохранить тело, да, и славу этого фараона.
Да.
Вообще это потрясающе.
Поразительная штука.
И так заставили науку действовать, что она просто сегодня этого сделать не может.
Не может.
С Лениным пытались что-то сделать там,
да,
и кто толком не смог.
Нет, ничего.
По сравнению с тем, что там. То есть это была работа над телом?
Это, да, работа над телом. Так вот тот спускается человек, после того, как достигнул уровня Авраама в земле Израиля, то есть поднялся на уровень отдачи. А что он может отдавать? И вот он спускается в эгоизм, ему раскрывается весь этот эгоизм, его гонит голод. Что значит голод? А что мне отдавать? Мне нечего отдавать, поэтому моя жизнь, мое состояние относительно других, оно не реализовывается. Я должен что-то делать. То есть он сознательно сам спускается в этот свой эгоизм.
Человек должен быть готов спуститься, поскольку это ступень сумасшедшая такая.
Именно вот это вот свойство отдачи, оно вызывает в нем готовность пройти в этот эгоизм, пропитаться им и затем его уже использовать на отдачу. Значит, Авраам сходит в Египет, не сходит в Египет, он проникается вот этим большим эгоизмом, который в нем, это называется нисхождением в Египет. Так, это смрадное место земли. Проникается этим эгоизмом, много там быть не может. А ради чего он спускается в Египет? Для того, чтобы это свойство его, Малхут,
Сара,
чтобы оно пропиталось новым эгоистическим свойством. Поэтому не Авраам, а именно Сара должна как бы
соединиться
с фараоном.
Интересно.
И когда это происходит, все, он уже может обратно пойти. А фараон обнаруживает, что Сара принадлежит Аврааму. Что значит обнаруживает? Что ему в нашем мире, какая разница там вообще этому фараону, что до чего? Дело в том, что если она принадлежит Аврааму, он не может ее использовать. Это будет ему во зло. Потому что ее свойство – это работать на отдачу. А фараон работает только на получение. То есть, с одной стороны, она кажется привлекательной, потому что свойство отдачи кажется очень привлекательной. А когда эгоизм чувствует, что ничего от этого не может получить, то
только проблема
только
получается.
Избавиться от этого и больше никуда не деться. Наш эгоизм желает свойства отдачи, а когда приближается к этому, видит, что хорошо бы, но для этого мне же надо оторваться от себя, а не для себя, зачем тогда вообще отдавать? И он от этого свойства отрывается обратно. Вот это значит, что фараон отсылает обратно эту Сару, он не может с ней никоим образом быть связанным. А этого достаточно Аврааму для того, чтобы снова вернуться в землю Израиля.
Он что-то взял.
То есть человек взял из этого вот своего окунания в эгоизм необходимую часть этого эгоизма.
Желание.
Да, желание, и выходит обратно. В чем это помогает ему? Родить следующий этап, который называется Ицхак.
Интересно. Я вас чуть-чуть прерву. Я все-таки прочитаю этот кусочек, который мы сейчас уже объяснили. Может быть, вы захотите еще добавить. «И было, когда близко подошел он к Египту, сказал он Сарай жене своей, «Я ведь знаю, что ты женщина красивая. И может быть, когда увидят тебя египтяне и скажут, это его жена, то меня убьют, а тебя оставят в живых».
Малхут называется жена, Малхут называется сестра. В общем, кроме матери. Мать – это Бина. «Ваамарте лехма хотиат». То есть все вот эти вот свойства, причем они переливаются между собой. Один раз это сестра, второй раз это жена, третий раз это может быть просто девушка.
Только не мать.
Понятно? Только не мать.
И да. Может быть, когда увидят тебя египтяне, скажут.
Обязательно египтяне захотят, потому что она олицетворяет собой выгоду отдачи.
О.
То есть что я приобретаю при этом?
То есть есть
свобода.
Ясно.
Вечность, совершенство.
Кто не захочет это?
Кто не захочет, да. Полет, независимость, свойство отдачи, которое приподнимает нас в воздух над эгоизмом. Ты находишься в бесконечности, в совершенстве, во всем.
Конечно, египтяне хотят.
Но египтяне не могут этого. Они видят это издали. Но когда ради этого они должны выйти из своего эгоизма, они не в состоянии. Теперь, что значит Авраам говорит царе, ты должна сказать, что ты моя сестра?
Скажи же, что ты мне сестра, чтобы мне хорошо было ради тебя, и чтобы душа моя жива была благодаря тебе.
Да. Вот. То есть, ему необходимо, чтобы Сара и египтяне, и фараон понравились друг другу.
Пересеклись.
А как он выходит из Египта? С большими подарками.
Дойдем до этого, прошу вас.
То есть с большим довеском эгоизма.
Да, ему дали много.
И вот добра. С этим он может сейчас подниматься наверх, снова к своему свойству отдачи, преобразовывать этот эгоизм, все вот эти золотые украшения, все это, то есть золото являет собой эгоизм.
Который он берет оттуда,
да,
из Египта.
И это все он поднимает до уровня отдачи. Человек.
К сожалению, мы вынуждены закончить сегодняшнюю эту нашу передачу. Мы продолжим движение с Авраамом, Сарой, пока по Египту, а затем их выход из Египта. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, я почти уверен, что это вам интересно, это очень важно. Будьте с нами. До свидания. До скорой встречи.